Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. У микрофона Сергей Корзун. Сегодня моя гостья в прямом эфире. С вами исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», врач паллиативной медицины, как говорят уже давно, а вас Елизавета Глинка. Доктор Лиза, здравствуйте. Елизавета Петровна. Добрый вечер. Человек, который работает в первую очередь, можно сказать, со смертельно больными людьми. Но жизнь и смерть у нас всегда идут рядом. Поэтому это не рояль в кустах. За 15 минут до того, как мы вышли в эфир, Елизавета узнала о том, что... Расскажите.
У меня родилась внучка.
Так.
Весом 4 килограмма и ростом 54 сантиметра.
Богатырская прямо.
Богатырская
внучка. Девочка.
Да.
Расскажите, от кого, если это не история, это от вашего приемного сына?
Да,
у вашего приемного сына?
Да, у моего приемного сына, у третьего, у Ильи. Вот сегодня родилась.
Где они?
Они в Саратове, мама в Саратове, и он поехал туда. Оба учатся.
А история Ильи расскажете, или это тайна такая?
Нет, это не тайна. Его мама была моей пациенткой, вот, и она умерла, когда Илье было 12 лет, и я забрала мальчика себе. Вот. А здесь скорее интересная история Ильи, потому что он, наверное, единственный малыш, который был усыновлен дважды. Потому что изначально его нашли... в буквальном мусоропроводе одного общежития. Нашли живым. И когда в 90-х годах было постановление, которое разрешает одиноким женщинам усыновлять, то вот наша пациентка Галина, она его усыновила. Но, к сожалению, заболела.
Вот смотрите, вы говорили в одном из интервью, что за время работы в киевском хосписе, да, там больше 200 смертей, собственно, было при вас произошло с вашими, да. Но вы как-то в силу своих сил стараетесь восполнять эту жизнь. У вас двое собственных детей, насколько я понимаю. Внуки есть еще или нет?
Пока? Нет.
Пока мыши нет. То есть первый внук. А вот это между жизнью и смертью, что вам позволяет? Такое близкое соседство смерти, скажем, рядом с вами. Вы не обращаете на это внимания, поскольку человек православный? Либо все равно как-то задевает?
Ну, как вам сказать, конечно, задевает. Ну, я понимаю, я бы, наверное, не смогла работать, если бы я не верила, что за смертью что-то есть еще, понимаете? И вообще-то две вещи, я всегда говорю, что две вещи в мире, за которые платить нельзя. И с этим всегда была согласна моя подруга Вера Миллиончикова. Это роды и смерть. Это вещи, которые мы не контролируем.
Угу.
Которые откуда-то свыше приходят. Верим мы в Бога или нет, вы же понимаете, что это вещи, которые извне.
Напомню, доктор Лиза в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А вот смотрите, есть две модели, наверное, человеческого поведения. Одна из них чисто человеческая, другая биологическая. Как мы говорим о жизни и смерти, также мы говорим, наверное, о конкуренции, да, и говорим о сострадании. Мне подумалось, когда я к этой программе материалы смотрел. Конкуренция, она известна всем биологическим видам абсолютно. Сострадание, насколько я понимаю, пускай там биологи и специалист по высшей психологии меня поправит, но в первую очередь и почти исключительно практически человеку, да? Вот в том виде, как мы понимаем. А есть ощущение, что сострадание – это такая, в общем, гендерная женская функция, да? Дело мужчин завоевывать, там, ну, собственно, модель вашей семьи, там, муж зарабатывает деньги, в общем, да? А вы ведете хозяйство, вы сострадаете, вы занимаетесь вот чисто охранительной функцией. Это действительно в вашем деле больше женщин?
Нет. Нет.
А
мужчина и женщина, но одинаково в нашем деле. И я бы сказала, что мужчины сострадают больше, но говорят об этом меньше. Знаете, женщины, они более эмоциональные. Мне трудно держать в себе как любые эмоции. От горестных до радостных. Да, я же могла прийти на ваше интервью и оставить свою частную жизнь где-то. Но я же, мне не терпелось прочтя СМС, сказать: «Ой, у меня внучка родилась». Вот. А мужчины, они устроены по-другому. Я знаю нескольких человек, которые, вы знаете, они настолько молчаливы и тихи, они где-то даже на грани, вот я бы сказала, даже несколько аутичны настолько в себе, но их сострадание и их, я бы сказала, даже сопричастность к судьбам больных, она вот не перестает меня удивлять. У меня есть несколько таких вот людей в моем окружении, что я думаю: «Господи, я продумала на одного человека, что он людоед, а оказался-то мягкий, добрый и очень трогательно относящийся к слабым мужчинам».
Но все равно женщин больше. Или я ошибаюсь? Больше женщин вот непосредственное участие принимают в качестве волонтеров, скажем.
В качестве волонтеров чуть больше. Но дольше задерживаются мужчины около нас. Это факт.
То есть это совершенно не гендерное деление,
нет,
в данном случае?
Нет,
а какое?
Нет.
Есть, знаете, какое-то деление?
Нет, никакого гендерного деления нет. Больше того, ну, вы поймите, вот вы мне сказали про нишу, да, которая занята журналом «Дилетант чудесным». А мною занята ниша очень непопулярная. То есть это помощь тем, кому, ну, практически нельзя помочь. Если 6 лет назад это был медицинский хоспис, то сейчас это хоспис социальный. То есть это люди, которые, я знаю, что они погибнут, и они в большинстве своем понимают, что помощи ждать им или больше неоткуда, и вот то, на что они рассчитывают, это сострадание и жизнь одним днем, вот буквально, максимум одной недели. Вот. И поэтому вот вокруг этой ниши, к чему я веду, да, собираются люди, которым, ну, которые тоже страдают, и которым это просто очень интересно. И вот, а мне интересно, как представлены мои добровольцы, потому что это и журналисты с вашей радиостанции, и журналисты, которые делали когда-то за 6 лет у нас репортажи. Это писатели, это инженеры, это крупный бизнес. И это среднее звено, да, вот малочисленное. Но больше всего это люди, которые сами побывали в такой ситуации в той или иной степени. То есть это те же малоимущие. Вот чуть-чуть им не хватает, чтобы я взяла их на учет. Понимаете, вот прожиточный минимум на 2000. Это соседи, которые живут рядом со мной, вот в фонде, который мы арендуем. Вот такой. То есть у нас буквально, если слои общества, которыми я работаю, тоже вот многообразные, да, то добровольцы, которые помогают умирающим в социальном плане или в физическом плане, они также даже больше разнообразны. То есть у меня все слои представлены буквально. От государственных до... Вот,
вы всегда были такой сострадающей девочкой? В медицинское пошли, собственно, нет?
Ну,
по призванию, либо...
Ну, вы хотите себе сказать, я жалостливая. Нет, я довольно жесткая вообще. Знаете, я умею говорить «нет». И я четко все-таки... Я научилась, наконец, стала бабушкой. К этому времени я научилась и говорить «нет», и рассчитывать силы свои. Я научилась отказывать, я научилась... Знаете, как-то, как здесь говорят в Москве, фильтровать. Вот помощь сострадающей или нет, наверное, это надо спрашивать не у меня. Вот, я просто выполняю свою работу.
Верна ли легенда о том, что впервые вы с этим столкнулись в Соединенных Штатах, там, где пошли работать?
Да, это не легенда, это чистая правда. Я, родив второго ребенка, пошла посмотреть, как устроена операционная в госпитале в американском, мечтая вернуться в анестезиологию, и вот буквально заглянула в отделение, которое было раскрашено разными цветами, и узнала, что такое хоспис. И потом я настолько погрузилась в это, мне стало так интересно, как это устроено, как человек может умирать достойно, почему это бесплатно, какой контингент там лежит. И вот появилась у меня такая мечта где-нибудь на просторах своей родины построить это. И так сложилось, что... Почему меня многие считают украинкой? Вот я русская и родилась в Москве. Вот, но мой первый хоспис был построен в Киеве, в потому что так совпало с командировкой моего супруга.
Расскажите об эмиграции два слова. В 86-м году, практически сразу после окончания института, вы уехали, вышли замуж и поехали вслед за мужем.
Я поехала рожать.
Даже еще, в общем, как-то прозаичнее, просто в хороших условиях. Советской медицине не доверяли, да, в 86-м году?
Нет, мне брак не регистрировали, извините, пожалуйста. Мой брак не регистрировали, и у меня была перспектива рожать одной или уехать.
А в чем причина? Это как-то прошло мимо меня. Напомните, почему не регистрировали?
В 86-м году 3,5 месяца проверки было в ЗАГСах городских.
А муж гражданин Соединенных Штатов.
Да. Поэтому мы успели.
То есть вариантов просто не было? Это была не какая-то там вынужденная, желанная эмиграция?
Абсолютно. И уезжала я навсегда, и была уверена, что Советский Союз будет вечный, что я никогда не вернусь.
А муж с очень хорошим русским языком, хотя с заметным акцентом, судя по фильму, я его никогда не видел, сразу скажу, да? Но судя по фильму, по небольшому фрагменту, там, где он говорит, такой хороший русский язык, уже немножко так забывающийся на фоне английского, наверное. Гражданин Соединенных Штатов, юрист, адвокат.
Он сейчас будет принимать, скорее всего, гражданство России, вот, и он сдал здесь экзамен на адвоката и успешно практикует вот уже третий год.
А корни?
Он русский, его отец тоже Глеб Глинка, а мама его Елизавета, родился он в Бельгии сразу после войны.
Это иммигрантская семья, которая эмигрировала? Это какой
период? Нет, это семья,
эмиграции?
Это военная эмиграция, его папа попал в плен. И не вернулся после плена сюда.
Ну, фамилия, понятно, не ваша девичья, потому что в некоторых источниках говорят, что вы чуть ли не прямая там или косвенная через брата наследница.
Устал даже отвечать на вопрос, что у Михаила Ивановича Глинки не было своих детей.
У брата были, пишут, с другой стороны.
А вот у брата двоюродного были. И вот с той стороны действительно поэт Федор Глинка, он прямой потомок моего мужа.
Угу. То есть и вы, соответственно, не можете являться, в общем, как-то по крови, как-то не можете являться. С гражданством давайте разберемся.
Российское
гражданство у вас. Об этом тоже, между прочим, источники не говорят. Они говорят, что вы
гражданка
Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому работаете исполнительным директором фонда, а не учредителем. Или это неправда?
Нет, это неправда. У меня российское гражданство,
Никогда не меняли его, соответственно.
Нет, у меня была грин-карта по браку, и, в общем, дальше.
Тогда почему вы исполнительный директор фонда только, а не учредитель? Либо я тоже что-то ошибаюсь. Вот фонд «Справедливая помощь», тот, с которым связано в первую очередь ваше имя и ваша
деятельность. Потому что фонд «Справедливая помощь» изначально задумывался как фонд, который построит хоспис для умирающих не только от рака, а так, как принято во всем мире. Для всех больных с терминальными заболеваниями. И президент нашего фонда Леонид Парфенов, ну это не тот Леонид Парфенов, Александр Леонидович Парфенов, заведовал отделением нейрореанимации в институте имени Бурденко. И когда я с ним познакомилась и предложила ему вот эту идею, давай построим вместе хоспис, в котором бесплатно будут умирать люди, пострадавшие от тяжелых инсультов, от черепно-мозговых травм, страдающие неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии и больные раком. Давай их объединим. Вот. И таким образом он стал президентом, имея гораздо больший опыт работы вот с такой категорией. А я стала исполнительным директором. Вот и все.
Никогда не хотелось вот это все бросить,
Хотелось. Мне и сейчас иногда хочется очень бросить. Ну, я бросила общаться с чиновниками, и мне стало намного легче. Вот как-то, знаете, такая рутина ежедневная. Это на работу пришла, там сидят больные, там сидят здоровые, там бездомные, малоимущие, отчаявшиеся ходоки, которые приехали к Путину просить помощи, и которым не на что вернуться домой. Таких очень много. Особенно в последние месяцы появилось. Вот, поскольку я только в исключительных случаях общаюсь с чиновниками, в исключительных, вот, или когда меня вызывают, или я даже не знаю, что должно случиться, чтобы я сама пошла, да, ну, за больного могу попросить, это пожалуйста, вот, то, в общем, жить стало намного легче.
А почему перестали общаться? Какая-то история произошла?
Нет, не было особых историй, это накопилось, понимаете, я прописала очень много писем, обращений, еще когда была жива миллиончиком, мы говорили о необходимости создания хосписа для других категорий, о том, что в нашей стране прав на смерть, да, оно, ну, совершенно не обеспечено ни уходом, что отделение сестринского ухода явно малы, что нужны достойные условия, вот, хорошие палаты, и это должно быть. Понимаете, смерть и роды, они одинаковые. Вот, и рожают и бедные, и богатые. То же самое смерть. Смерть даже больше. Умирают все одинаково. Угу. Вот, поэтому... Ну, в общем, вся эта длинная история закончилась ничем. Я получила в итоге письмо, что в настоящий момент, письмо года 4, строительство таких учреждений мы считаем нецелесообразным. Потом было несколько контактов бесплодных абсолютно с мэрией. Вот. Ну, и на этом все. И потом я подумала, ну, почему я, вот, у меня больных полно, да, чего мне надо? Вся Россия мне помогает, как может. Вот, я, у меня, правда, нет ни единого гранта, я не иностранный агент.
А это... Кстати, это ответ на вопрос, который, естественно, да.
Да, я не иностранный агент.
И не вынуждают регистрироваться в качестве иностранного агента?
Нет.
Просто вообще по бухгалтерии ничего не проходит.
А потому что ничего, потому что это Владивосток, это Хабаровск, это Рязань, это Пенза, это Волгоград, это город Брянск. Очень много помощи оттуда приходит. И вот они выбирают. Я говорю, вы знаете, что... И вот сейчас говорю, ваше право выбирать, кому помогать. Потому что вы, помогая мне, вот вы, в общем, выбираете путь такой, знаете, ну, не выживут мои пациенты. Ну, ни один из них не выживет. Я бы рада даже, да, наверное, это принесло бы, наверное, больше денег или еще чего-нибудь. Вот, ну, нет. И мало мы им поможем. Облегчим, да, безусловно. Облегчим, покормим, оденем, госпитализируем. Но ситуацию так редко она меняется.
Недавно в вашем дневнике, в живом журнале, кажется, сообщение было в этом помещении на Пятницкой, которое вы вроде занимаете. Mm-hmm. Я не очень хорошо понял эту историю. Расскажите, что случилось недавно.
Случилось то, что я попросила мэрию приватизировать этот подвал для того, чтобы сделать там хороший ремонт, хороший в плане того, чтобы разделить это. Вот смотрите, ко мне в день приходит на 170 метров порядка 100 человек. И часть из них это бездомные, часть из них это абсолютно здоровые люди, ну, малоимущие, пенсионеры, инвалиды.
А это помещение было, соответственно...
Это помещение я арендую много лет у города.
А приватизировать на себя, на фонд?
На фонд. Зачем на себя? На фонд приватизировать, через аукцион, я не знаю, как угодно. Вот. И потом мне сказали, что, оказывается, давно уже не приватизируется, и потом у вас ручка «Единая Россия», вы отвели?
Да, не обратили внимания, гости. Красиво.
Да, вот прям. Вот. И мне сказали, приватизировать невозможно, но вот в предвыборной, видимо, борьбе есть постановление от ВРИО мэра дать вам в аренду на 10 лет. Я посоветовалась с умными мужчинами, и мне говорят, слушай, бери на 10 лет, делай тогда ремонт такой, как ты захочешь. Я хочу поделить, знаете, больные и здоровые, два входа сделать. Пандус для инвалидной коляски. И вот, то есть удобство, и стол, где я могу их кормить, потому что я их кормлю на улице. И когда я подписала эту бумажку, бухгалтер отнесла ее в мэрию. В мэрии сказали, подписала, Глинка, подписала. Чудесно. Мы только меняем уставную деятельность, мы поменяем на административную. И пусть она снова подпишет. Вот, ну, просто одно слово. Вот прилагательное мы поменяем. Я опять позвонила умным людям, и я говорю, мне кажется, что административный день, что это вообще такое-то? И долго юристы копались и сказали, это работа с бумагами, это не работа с людьми, это вот руководство фонда сидит там. Вот. И потом были долгие пререкания, и сказал, я ни при каких условиях подписывать это не буду. Не нравится, выселяйте. Ну, вот и вся история. Вот, но это пошло дальше, потому что когда все-таки сказали, что мы очень хотим вам дать эту аренду, довольно доброжелательно вот, в этом отделе Фонду будет 6 лет, 26 августа мы будем праздновать. Я думаю, хорошо, давай все-таки узнаем про ремонт, как можно вот провести ремонт и сделать это очень хорошее. Я позвонила в крупную фирму, которая делает ремонт в медицинских центрах. И я говорю, вы знаете, вот я хочу такой ремонт, то есть, чтобы все мылось. Вот здесь была вытяжка, вот здесь уборная для инвалидов, здесь стол. Они просчитали все и сказали, что мы все согласовываем, эта фирма сказала. Вот. И буквально позавчера они позвонили и сказали, вы знаете, у нас есть указание сверху, мы не будем делать вам ремонт. Я говорю, почему? Ну, он сказал, ну, честно, я не могу сказать. Ну, вообще начальство сказало, что ремонт тут не будет. Вот такая судьба моего подвала.
Ну, найдете других контрагентов, я надеюсь. Или добровольцами будете.
Ну, нет, там добровольцы не вызывают, там объем большой, очень старое помещение очень.
Напомню, Елизавета Глинка в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Кстати говоря, наверное, голосование я сейчас запущу. Возник у меня достаточно простой вопрос, собственно, про доктора Лизу. Раз вы слушаете эту программу, заинтересовались, вы знаете, надеюсь, довольно много. Вопрос такой, могли бы вы, вот так он сформулировался сначала, а потом, для того, чтобы было понятно, он останется тут в архивах. Я его дополнил как бы словами, могли бы вы пойти в хоспис хотя бы волонтером. Давайте посмотрим, сколько из наших слушателей. Вот реально, взвесьте свои возможности. Итак, если вы могли бы, реально взвесив свои возможности, может быть, даже послушав эту программу и дальше, пойти хотя бы в хоспис волонтером, по-серьезному, да? 660-06-64. Если нет, вот честно, положа руку на сердце, 660-06-65. Никто из вас ничего не вытягивает, вы же анонимны в этих звонках для нас. Поэтому нам просто интересно понять, могли бы вы пойти в хоспис волонтером. Звоните по одному из двух телефонов. Напомню, префикс 495, телефон 660-06-64, если могли бы. 660-06-65, если не могли бы пойти, положа руку на сердце. Пару минут у нас остается до перерыва, но тем не менее я начну эту тему. Продолжение. Вы вот так ручку с изображением одной из партий отложили активно, даже сказали вечером, как будто обожглись немного. Но, тем не менее, название вашего фонда, эта вещь известна, коррелируется с названием другой политической партии. То есть для вас есть партия и партия.
Да, коррелируется, потому что я не скрываю, что помогал мне открывать мой фонд. Это Сергей Миронов, но делал он как частное лицо, и это была моя форма благодарности ему. Название фонда я выбрала сама.
Мне ну, если бы это был фонд, диктовал, который носил имя фамилию Миронова или имя Сергея, это было бы понятно, но он носит название «Справедливая помощь».
Да. А что вас удивляет?
Не, а меня не удивляет ничего, но вот после вашего жеста немножко удивляет то, что вот как бы изменились ли ваши взгляды на политическую деятельность?
Вы знаете, я изо всех сил стараюсь быть вне политики. Абсолютно изо всех сил. Вот. Но она вот, так или иначе, она вот, обязательно проезжает. Вот. И я вам скажу, что вот, одни из недоброжелателей у меня именно вот, ручка этой партии. Вот, они почему-то очень не любят контингент, с которым я работаю. Вот, у них есть такой деятель, который просто замучил меня, вот, преследовал буквально меня и в Твиттере, и в живом журнале, и говорил, что их надо буквально уничтожать. Вот, поэтому, плюс у меня один раз я не дала им комментарий, и был дикий скандал по этому поводу. Вот, как вы относитесь? Ну, в общем, не люблю я.
Ну, вы как-то удивлены, а вообще во много встречаете людей, ну, хотя вы-то встречаете как раз много людей, кто с состраданием, по крайней мере, относится к бомжам, да, там, людей без, да, определенного места жительства, да, и так далее. Но вообще таких людей, наверное, не так уж много. Это, может быть, было отдельно. Хотя наше голосование как раз это покажет, сколько их хотя бы среди слушателей радио «Эхо Москвы». Ну, так думаете, что все-таки больше тех, кто сострадает?
Я думаю, поровну. Мне кажется, что поровну. Есть сострадают, есть тоже среди сострадающих тоже разные. Есть, можно тихо сострадать, говорить, ой, бедный. Вот, а можно дать кусок хлеба. Это разные виды сострадания.
Елизавета Глинка в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Делаем короткий перерыв и вернемся в эту студию для продолжения разговора после новостей. А вы голосуете, напомню, вопрос для голосования, опять же, после новостей.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня мои гости Елизавета Глинка или доктор Лиза. Цитирую еще для представления. Миха прислал на СМС-сообщение. Великая женщина, регулярно жертвуя доллары в фонду СП.
Спасибо, Миха.
Справедливая помощь. А анонимных много или законодательство не позволяет? Опять же, один из ваших постов о том, что вы не рекламируете тех, кто оказывает вам денежную помощь, но они вроде об этом и не просят.
Некоторые просят не указывать фамилии.
А, именно не указывать фамилии. А те, кто просит указывать фамилии,
есть такие? А у меня таких
нет. Нет, вообще
нет. Такие. Я иногда сама озвучиваю, когда уж очень хорошо помогают. Я говорю, господи, молодцы какие.
То есть мих таких, в общем, достаточно
да,
много.
Да, вот таких мих. Вот и говорят мужчина, а вы говорите женщины.
Ну, мужчинам, вот, не знаю, мне так кажется, проще вот заработать где-то в другом месте, то есть сделать дело. То есть, условно говоря, женская модель помочь тому, кто рядом.
Не пригласил в ресторан. А вот знаете, что мне нужен был слуховой аппарат для очень старой женщины и очень сложной, и для безнадежно больного ребенка. И вот как только я написала об этом в Твиттере, вот казалось бы, кто это читает, мне через 2 часа сказали, будет у этой бабушки слуховой аппарат, будет у этого. Потом написала, сидит армянин у меня один, вот я в Крабах езжу больных смотреть, самых тяжелых, и сидит армянин, плачет, не переставая. Нет денег, мама, уже даже все после распада Союза, все иностранцы платят, как иностранцы. Это чудовищная разница. И чудовищная, я считаю, несправедливость. Вот, а маму можно лечить только здесь, из Дубны мне пришел колоссальный счет, а у меня не было вообще ни копейки на, знаете, непрофильные больные, они все получаются непрофильные и неправильные. И тоже я написала, я говорю, армянская диаспора, пожалуйста, откликнитесь. И через час, через журналиста, есть такой персонаж чудесный, Меркурий, в Твиттере, я даже не знаю, кто он в реальной жизни, он мне писал ДМ, ответь. И связал меня с человеком, который полностью оплатил лечение этой армянки. И вот этот гагик, который сидел передо мной, он вытер слезы и стал смеяться. Вот мама его уже выписана, и они уже в Ереване.
Почему мне эта мысль пришла в голову? Мне кажется, что женщине все равно легче помочь тому человеку, который рядом, который близко, а мужчине проще или помочь материально, либо переустроить страну, совершить революцию для того, чтобы в этой стране все было нормально устроено. Это не случайно. Вопрос он не такой, почему я на нем настаиваю. Вам не хотелось занять пост там министра здравоохранения, чтобы разом все эти проблемы решить не через человеческую помощь?
Да никогда в жизни.
Почему?
Потому что я очень люблю своих больных. Потому что я люблю работать руками, а не с бумагами. Потому что наши министры не работают с больными.
Но вы были бы первым министром, который работает с больными?
Не, не хочу. Нет, не хочу, потому что все, и вот вы знаете, вот это вся. Вы знаете, почему я люблю свой фонд? Потому что вот у меня, смотрите, Миронов мне помогал. Год мне уже тайно помогает Прохоров, который. Это я ему сказала.
Теперь уже не тайно.
Теперь уже не тайно. Да, теперь уже не тайно. Но когда я с ним познакомилась, я сказала, я прочитала ваши некоторые высказывания, я честно решила, что вы людоед. Я вряд ли с вами сработаюсь. Вот такой у меня был разговор. Он говорит, ну, я даже не знаю, что ответить. Посмотрим, сказал он. И мы такой, как то бы были испуганы. То есть никакой надменности и ничего. И потом я обратилась к нему с просьбой с очень тяжелым больным, которому абсолютно никто не помогал. И больной даже не из Российской Федерации. Вот я говорю, ну, отправил эту больную, ну, не помогли, а намного облегчили его существование. Это врач, который пострадал во время Карабахской войны, упал с высоты и парализовал его. Вот, и, знаете, я ему сказала, я говорю, Миш, можно я об этом напишу, потому что я 3 года умоляла принять его хотя бы за полцены в Москве. Он сказал, знаешь чего, когда речь идет о чьей-нибудь... Вот я не ожидала, правда, почему я вот стала с ним дружить сильно. Когда речь идет о человеческой жизни, он говорит, таких вещей мне даже говорить не надо. Абсолютно. И даже вот это еще хорошее тоже скажу о нем, потому что вот я сейчас ношусь как ненормальная. Я очень хочу, чтобы из тюрьмы выпустили Владимира Акименкова. Потому что я была у него в тюрьме, и я видела, что это полуслепой ребенок, который совершенно случайно, которому вменяется одна статья, да, это участие в массовых беспорядках, который совершенно не виноват, который сидит год, который не видит судью, а сейчас он не слышит своего адвоката. То есть попраны все абсолютно права. Вот я слышала, что одного человека выпустили, по-моему, да, позавчера. И вот почему нельзя выпустить человека, который имеет врожденное тяжелое заболевание и который не видел, куда бежать? Он же убежал. Убежали здоровые и сильные.
Кому готовы написать, куда готовы пойти?
Или куда угодно.
Несмотря
куда угодно
на ваши
пойти.
Принципы не общаться, да, с чиновниками?
Да.
Напомню про голосование. Я приношу извинения, вовремя его не запустил. Запустил сразу перед новостями. Поэтому несколько сообщений было о том, что оно не проводится. Проводится голосование. Вопрос, напомню. Могли бы вы пойти в хоспис волонтером? Серьезно, подумайте и ответьте. Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-65. Не буду пока говорить, какое здесь соотношение среди голосующих. Но, тем не менее, ответьте на этот вопрос, и через некоторое время подведем итог. Илья из Ярославля задал вопрос, он пришел на наш сайт еще до начала этой программы. Справедливая помощь отталкивается от названия вашего фонда. Что значит справедливая? Есть ли принципы милосердия? С каким режимом сотрудничать, кому сочувствовать и так далее?
Режим не имеет никакого значения в оказании помощи. Мы принимаем абсолютно всех. И справедливость в этом плане для меня – это оказание помощи всем нуждающимся. Знаете, ко мне иногда даже богатые, которым стало плохо, на улице заходят, и мы им тоже помогаем. Вот. И на дому у нас есть пациенты, которые вполне себе платежеспособны. И крайне редко я на это иду, но вот в начале, когда было время, да, то есть меньше было пациентов, чем сейчас у нас находится, они говорят, пожалуйста, можно, чтобы вот вы были.
Вы говорите, что вы человек жесткий, научились отказывать. А
да.
Кому вы отказываете однозначно?
Оплата адвокатов, когда судятся вот семейные разборки тяжелые. Там негде пойти, и тут я отказываю. Вот. Оплата каких-то несуществующих проектов, лечение от рака. Вот. Тут, знаете, я очень много, мне психически больных чуть притягивается как-то. Вот. Я научилась отказывать, но, знаете, казалось бы, есть такие с отклонением люди, которых я очень люблю. Вот мне каждую пятницу сейчас для них мы устраиваем ужин. У нас вот такой вот стол вашего размера. И у меня порядка 15, и все с данной инвалидностью. И вы знаете, я чище людей не встречала в своей жизни, потому что они как дети. Вот они буквально как дети. Они настырные бывают, капризные, и все. А вот алчные, злобные люди, вот, которые обладают обычно идеей сверхмогущества, я знаю все, но мне не хватает для стартапа, как сейчас говорят.
Чуть-чуть.
Да, чуть-чуть не хватает, чтобы толкнуть это, и я отказываю.
Еще один вопрос от Ильи. Он вспоминает вот эту дискуссию, в которой вы тоже принимали участие отчасти, законопроект об эвтаназии, который рассматривался у нас на уровне законопроекта, и решение принято не было, ну и принят он не был, поскольку мнение было против. Вопрос. Разве эвтаназия – это не свобода выбора и личное дело каждого человека? Почему вы против, и много ли было случаев в вашей практике, когда люди, отчаявшись, кончали жизнь самоубийством?
Один был случай практики, когда больной украинский покончил жизнь самоубийством, потому что он не был обезболен. Наверное, у каждого врача это есть. Мужчина с раком легких, который повесился на своем ремне на кровати. Был такой у меня случай.
То есть больше за всю практику?
Нет, больше не было. Было несколько было просьб, и я все-таки остаюсь при своем мнении. Обезболенный больной. Больной, которого любят, и которому я объясняю, что дорога каждая минута, что я его люблю или близкие его любят такой, как он сейчас есть.
Обычно самый сильный аргумент, если человек сам хочет, если ему безумно больно, да, обезболивающий, ну, каким-то причинам не действует. Есть много таких заболеваний, да, почему он не может выразить свое намерение.
Значит, надо обезболить пациента, понимаете?
И все, да?
Обезболить и понять, что он нужен, такой, какой он есть. Вот, а Илье, ну что же, самоубийство никто же не отменял, правда? Бывает, это же делают не всегда смертельно больные люди. Посмотрите, какой у нас уровень самоубийства, по каким причинам люди так страшно заканчивают эту жизнь. И вообще, как я могу... Я не могу вообще говорить даже об эвтаназии, потому что, во-первых, у меня только что родился ребеночек, да, во-вторых, ну вот как можно отнять жизнь, которую не ты дал? Чем это отличается
по просьбе самого человека?
Убийства?
Облегчить страдания просто. Нет? Сложный вопрос. На самом деле, и очень мощный аргумент против, это то, что в реальной практике, конечно, это будет замаскировано, может быть замаскированным убийством под теми или под другими.
Здесь я знаю иногда подоплеку квартирных всяких дележек и всего остального. У меня иногда создается впечатление, что эвтаназии подвергнутся, ну, 30%. Понимаете, насильственный, потому что вот тот беспредел юридический, который происходит, особенно с нашими стариками, которые выселены из своих квартир по каким-то причинам, этого нельзя допускать.
Доктор Лиза в студии «Радио Эхо Москвы», Елизавета Глинка. Ну что ж, давайте остановим голосование, посмотрим, что у нас произошло. Нажимаю на «Стоп». Итак, да... Я мог бы пойти в хоспис волонтером, ответили, на удивление, 42,5% позвонивших в этот эфир. Честно сказали, положа руку на сердце, нет, не мог бы пойти в хоспис волонтером, но, очевидно, какие-то другие формы помощи, естественно, тоже возможно, 57,5. Не знаю уж, это аудитория этой программы, заявленная вместе с вами, либо реальное соотношение там в слушателях Москвы, но мне эта цифра кажется очень оптимистичной.
Ну, я же вам сказала, пополам будет, правда, примерно?
Пополам, ну да, примерно,
ну,
оно
вот так
и
оно есть.
Примерно так и есть пополам. Ну что ж, идем дальше, посмотрим на вопрос, который приходит по ходу эфира. Опять же, подтверждение ваших слов. Елизавета, мне 37 лет, слушаю вас и плачу. Спасибо вам, сил вам и возможности. Дмитрий,
спасибо.
Из Кирова. Так, вы, правда, поддерживаете сепаратизм в Карабахе? Почему-то вопрос от Романа из Самары пришел.
Рома из Самары, я поддерживаю больных. Не раскол, я вне политики. Пожалуйста, пожалуйста, поймите, примите это.
Споря со мной, прямо Юрий, опять же, за вас. Хотел бы попробовать волонтером. Юрий, обратите внимание, да, мужское имя. Не знаю, получится ли, куда обращаться.
Пусть приходит, позвонит, пусть фонд 953-94-86, и мы его научим.
Телефон так. Не скрываете, а вот наоборот объявляете. Телефон есть везде. Из тех, кто голосовал против, нет, не смогла бы, не потому что не сочувствую, напротив, и хлеба дам, но волонтером быть и жить в этом не могла бы. Для этого надо быть такой невероятной, как Лиза.
Да нет, ничего
не невероятного. В чем ваша невероятность?
Да ну нету невероятности.
Точно знаете, что нет.
Точно знаю, что нет.
Как вам можно помочь? Интернета у меня нет. Могла бы общаться с больными по телефону. Иногда ведь это важно одинокому человеку. Спасибо вам, Людмила из Барнаула. Вообще психологическую помощь принимаете вот такого рода?
Да, принимаем. Звонки, да, конечно. Вот у меня есть переводчик, которому иногда надо, чтобы кто-нибудь позвонил. Есть такие больные. Есть бабушка у меня одна сейчас, которая... Недавно я о ней писала, которая готова продать. Она такое трогательное письмо мне написала, что как о ребенке она писала о библиотеке, которую она собирала всю жизнь, которую хочет продать, потому что ей не хватает на лекарственные препараты. Вот с такими, и таких много больных. Вот с ними там даже не столько помощь нужна, сколько именно вот общение, и даже телефона в общении будет достаточно. Но, к сожалению, часть большая моих пациентов, она или говорит очень плохо, или уже совсем не разговаривает.
Но вы вот добровольных помощников как отбираете, в том числе и для психологической помощи? Проходят ли они у вас собеседование?
Два месяца испытательный срок, они разбирают вещи, они раздают продукты. Мне вообще, честно, до больных допущено очень мало народу по телефону, в основном по телефону. А так ездит профессиональная медсестра. Вот, и наш доктор-онколог к ним.
С вещами не страшно связываться с точки зрения той же санитарии, скажем так? Известны фонды, которые принимают только денежные пожертвования, собственно, люди занимаются.
Нет,
этим,
я беру поношенное, потому что моему контингенту все равно, что надевать. И, тем не менее, все говорят о Райане Павелецкой, самые модные бомжи, потому что им действительно приносят очень нарядную и дорогую одежду.
И... С предпоследней коллекции.
Видимо, да, действительно, с предпоследней коллекции. И когда они выходят, они выглядят прям как менеджеры. Да. Вот. Нет, не страшно связываться. Я считаю, что пожертвование денежное, оно даже меньше важно, чем крупа, чем масло, чем мясо. Знаете, вот то, что люди мне приносят.
Ну, смотрите, у вас несколько постов как раз в том, что заканчиваются медикаменты, там не рассчитали, или
да,
стало
да,
больше народу.
Да.
И неужели проще вот вам принять действительно эту медицинскую помощь уже в виде собственных
медикаментов? Конечно, проще. Но вы поймите, вот они по деньги идут по безналу, мне надо с аптекой договор выбрать. А мне быстрее, когда мне нужен препарат, когда вообще вот я так вот плохо я устроена, я не умею, как министр был очень плохой, потому что я пишу, когда кончился, это значит правда кончилось. Это значит, что я осунулась, и у меня одна аргосульфана и 5 салфеток, и плохо мне от этого. И я быстро пишу, пожалуйста, принесите, потому что я не рассчитала, потому что действительно много. Но я вам скажу, что вот в июне у меня было 89 перевязок, 89, да, а нас работает двое. Вот, и сколько надо материала? Это как маленькая клиника уже.
Были ли выздоровевшие у доктора Лизы? Вопрос на СМС пришел по ходу этого эфира.
Были, безусловно. Были долго жившие с неизлечимым диагнозом. Настолько долго, что я несколько раз даже позволила себе усомниться в правильности диагноза. У меня есть и до сих пор пациенты в Москве с тяжелейшими, с неизлечимыми формами заболевания, которые абсолютно сохранны, которые, ну, активны, ну, по мере того, как они могут быть активны, вот, ну да, которые их родственники передали в фонд как умирающих, которых, в общем, сказали, все, а живут.
Вопрос по вашей известности. Помогает она или скорее мешает?
Конечно, мешает.
То есть даже в тот момент, когда вы получили премию «Ротор», по-моему, да, за один из самых популярных и известных дневников в интернете, и не так давно вошли в сотню влиятельных женщин по рейтингу нескольких средств массовой информации.
Полный шок мне это повергло, да.
Почему? Что вас удивило?
Почему? Потому что, казалось, такая тема, в общем, такая, знаете, незаметная. И больные мои незаметные.
Ну, информационная повестка, она сдвигается немножко в сторону, ну, не скажу даже благосферы, там она по-разному живет, но вообще в сторону интернета, а человек вы в интернете, в общем.
Я думаю, это потому, что я никак журналистам в интервью не отказываю, вот.
Ага.
Да, все. Я не вижу причин больше для популярности, нет, правда.
А чем мешает, если бы были неизвестны те же вот фамилии, которые вы называли, там, Миронов или Прохоров, они стали бы с вами...
Ну, они меня знают неизвестную как раз. Они про меня знали, совершенно неизвестные. Вот. Ну, знаете, потому что известность привязывает вот ты с Мироновым, ты с Прохором, я со всеми. У меня, кстати, в попечительском совете и тот, и другой, и все. Вот, знаете, я вся прошу, вот давайте вот оставим какое-то пространство, которое будет лишено вот этих драк политических. Пусть они будут где-то там, потому что болеют все, и члены партии, которые ручка, и «Справедливая Россия», и гражданская платформа, и беспартийные болеют, и политически активные, и неактивные, а уж умирают точно, совершенно все. Поэтому вмешивать это в фонд, я считаю, совершенно неправильным. Я очень рада, когда вот разные кроме ручки, могут, они могут между собой продуктивно общаться.
Вот смотрите, там год или около того назад вы все-таки отметились в одном, я не помню, это был не коррекционный совет, а что-то там связанное с избирательной комиссией, что ли, по этим выборам. Я ошибаюсь, не вижу понимания в ваших глазах. Нет. С оппозиции, с коррекционным советом.
Белая лента
это одно дело. То есть вы делите там работа это одно,
я,
да.
Знаете, работа
а
это
ваша да, политическая
совершенно другое. Нет, я была короткое время участником движения «Белая лента», и было это связано как раз с первыми задержаниями. Вот я, знаете, именно потому что вне политики, я категорически против таких жестоких мер, которые принимаются к людям, которые иные. И это совершенно естественно, что я пришла туда, потому что я работаю с иными, тех, кого общество не приемлет. А сейчас тот, кто имеет другое мнение, он в тюрьме. И, как правило, это, знаете, какие-то страшные захваты. Это же не просто повестку дали, а привели. Это обязательно с заламыванием рук, с выбиванием зубов. И все это на фоне того, что происходит в полиции. Да, после реформы насилуют, убивают. Люди, бунты какие-то происходят в колониях. Вот. И я туда вошла не как политик, а вот именно как поддержка тех, кто сейчас нуждается в помощи. Ведь много человек сидит очень.
Просто рассказать тут, кстати или не кстати, но это уже не по болотному делу, об Оксане Пановой.
Очень сложное дело, и, наверное, вот пока идет суд, я воздержусь от комментариев, но, насколько я знаю, я слежу вот из газет, я понимаю, что это просто, в общем, какая-то расправа над журналисткой. И, да, я подписала письмо в ее поддержку.
Вопрос из другой области. Дмитрий Мезенцев спрашивает: люди, которые у вас в хосписе, они легко уходят из жизни? Наверное, вот к вопросу об эвтаназии, да, все-таки договорить, очевидно, нашей аудитории
безусловно.
Хочется.
Вот я вам скажу, что в киевском хосписе у нас нет ограничений на обезболивающие, на дозы. И настолько доктора, которые там, два доктора сейчас после меня работают, они настолько часто обучаются и располагают, ну, всеми средствами. А если нет средств, то мы обязательно их изыщем. Да, на Украине, ну, естественно, соблюдая законодательство, что у нас практически не бывает ни одного больного, который мучается.
А в Москве ограничено по обезболивающим, да?
Нет, в Москве не ограничено.
А, тоже
нет, я сейчас говорю
то,
про свой прокисленный хоспис. Да, нет, все усилия вплоть до того, что мы сидим вот буквально, если пока вот мы же не оставляем больных. Вы знаете, сколько умирает в хосписе. Вот умирает вот мое правило в хосписе, которое мы сидим с больным, держим его в буквальном смысле. Держим за руку или за голову, или за одеяло, за кровать, если он один умирает. Чтобы он один не умирал, чтобы не было страшно. И вот я всегда говорю умирающим, или здесь, когда умирают, мне иногда больные, я говорю, не бойся, сама я боюсь до смерти, да, потому что я не знаю, что такое смерть. Вот, и мы все им говорим, не бойся, и пытаемся их успокоить.
Вы в свое время делите между Москвой и Киевом?
Да.
Фактически так? Ну, каждую неделю, каждую...
Нет, сейчас не каждую неделю, сейчас огромный поток почему-то пациентов по Москве. Огромный поток. Тут я не знаю, вроде повышают пенсии, их больше и больше становится, малоимущих и больных.
Если бы у вас резко увеличилось финансирование, то есть были бы, ну, финансово неограничены в возможностях, что бы вы сделали?
Больницу для бедных бы построила. То есть признала бы...
То есть больше,
буквально
кое, больницы больше мест,
для бедных, да, больницы для неизлечимо больных бедных людей, которые не могут лечиться за деньги.
Конкретные вопросы. Вопрос от Лены. Куда приносить одежду? Ольга спрашивает, нужны ли памперсы для взрослых мужчин?
Есть памперсы вопрос? Нужны, очень нужны пеленки. Быстро скажу. Прямо вот пеленки тоже заканчиваются.
Памперсы, да. Пеленки. Именно сейчас, да. Конкретно в этот момент.
Да.
И куда приносить одежду? На этот вопрос ответьте. Так, тогда адрес в адрес.
Пятницкая, 17/4, строение 1. А вообще в моем живом журнале «Доктор Лиза», если в Яндексе вбить, он сразу выдает.
Не у всех из слушателей... к сожалению, есть,
тогда это метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 17/4, строение АД. Это 3 минутки от метро Новокузнецкая. И телефон 953-9486, префикс 495.
И еще разочек, потому что Татьяна просила медленно передо мной сообщение, просьба повторить телефон фонда медленно, наверное, это записи.
495-953-9486.
Хороший вопрос от «Берег-88». Помогают ли фонду религиозной организации?
Нет.
Принципиально не принимаете помощь?
Мне не предлагали. Мне не предлагали. Они мне больных присылают.
Вы как-то к этому относитесь? Нет, есть у вас или
как
не
считаете?
Как
человек православный, я глубоко уважаю православную свою религию. Вот. Я не просила помощи у церкви, и церковь мне не помогает. Присылают больных, это правда.
Еще спрашивают, такие вопросы, которые повторяются не раз, а все равно на них, наверное, надо отвечать. Что дает вам силы жить, когда рядом горе и смерть?
Жизнь. Я же не вижу. Знаете, все-таки это такое естественное продолжение жизни. Что дает мне силы жизни? Я не знаю.
Дети помогают, кстати?
Нет. Нет, они все вне моей работы.
То есть это как раз тот случай, когда лучше там совершат великие дела какие-то.
Они все разные. Один художник, второй мечтает открыть свою авиакомпанию, третий будет поваром, стал отцом. Такие у них планы. Никто из них не хочет.
Но отрицательно не относится, ни муж, ни кто из детей, хотя бы так.
Старший
может,
говорит, мам, ты почему-то ты стал героем рабочего класса, пишет мне письма старший ребенок. Средний просто всегда поддерживает, младший тоже.
Спасибо всем за вопросы, которые пришли к нам. На значительную часть из них смогли ответить. Извините, что не на все. Голосование тут ставят под сомнение в эфире наше голосование, но очевидно, в общем, наверное, то, что это, как Елизавета Глинка предполагала, 50/50, чуть меньше у нас получилось, но какие-то, в общем, реальные соотношения в обществе это повторяет. Спасибо за то, что пришли на этот эфир, отвечали на ваши вопросы.
Большое.
Успехов вам и счастья личного. Всего доброго.